Глава 3. Король-поэт. Торжества, балеты и турниры заняли все следующие дни. Сближение двух партий продолжалось. Двор расточал ласки и любезности, которые могли вскружить голову даже самым ярым гугенотам. На глазах у всех старик Катон обедал и кутил с бароном де Куртамер, а герцог Гиз и принц Канде вместе катались по реке на лодке в сопровождении оркестра. Карл IX как будто расстался со своим обычно мрачным настроением и не мог жить без своего зятя Генриха Наварского. Наконец, королева-мать обрела такую жизнерадостность, так прилежно занялась вышивками, драгоценными уборами и перьями для шляп, что даже потеряла сон. Гугеноты, немного развратившись в этой новой капуе, стали надевать шелковые калеты, вышивать девизы и, не хуже католиков, горцевать перед заветными балконами. Во всем была заметна перемена, благоприятная для реформаторского исповедания. Казалось, сам королевский двор собрался перейти в протестантизм. Даже адмирал при своей опытности попался на эту удочку, как и другие. Ему до такой степени затуманили рассудок, что однажды вечером он на целых 2 часа забыл о зубочистке и не ковырял ею у себя во рту, хотя обычно предавался этому занятию с 2 часов дня, когда кончал обедать, и до 8 вечера, когда садился ужинать. В тот самый день, когда адмирал проявил такую невероятную забывчивость, король Карл IX пригласил герцога Гиза и Генриха Наварского поужинать втроем. Закончив ужин, Карл увел их к себе в комнату, где стал показывать и объяснять им хитрый механизм волчьего капкана, изобретенный им самим, как вдруг прервал себя, спросив: «Не собирается ли адмирал зайти ко мне сегодня вечером? Кто его видел сегодня днем и может мне сказать, как он себя чувствует?» «Я», — ответил Генрих. «И если, Ваше Величество, беспокоитесь о его здоровье, то могу вас утешить. Я видел его сегодня 2 раза, в 6 утра и в 7 вечера». Король, глядевший до этого рассеянно, вдруг с острым любопытством остановил взгляд на своем зяте и сказал: «Ай-ай, Анрио, вы встали сегодня что-то уж слишком рано для новобрачного». «Да, сир», — ответил Биарниц, «но мне хотелось узнать у всеведущего адмирала, не едет ли кое-кто из дворян, которых я жду». «Еще дворяне? В день свадьбы их было уж 800, и каждый день все едут новые. Уж не собираетесь ли вы оккупировать Париж?» — смеясь спросил король. Герцог Гиз нахмурил брови. «Сир», — возразил Биарниц, «ходят слухи о походе во Фландрию, поэтому я и собираю к себе из своей области и из соседних всех, кто, по моему мнению, может быть полезен вашему величеству». Герцог Гиз, вспомнив ночной разговор Биарнца с Маргаритой о каком-то плане, стал слушать более внимательно. «Ладно, ладно», — ответил король с хищной улыбкой. «Чем больше будет их, тем лучше. Созывайте, созывайте, Генрих. Но каковы эти дворяне? Надеюсь, люди храбрые?» «Не знаю, сир, сравняются ли в храбрости мои дворяне с дворянами вашего величества, герцога Анжуйского или мсье Гиза, но я их знаю и уверен, что они себя покажут». «А вы ждете еще многих?» «Человек 10-12». «Как их зовут?» «Сейчас не припомню, кроме одного, которого рекомендовал мне Телиньи как образованного дворянина по имени Деламоль». «Не могу уверять. Деламоль? Уж это не провансалец ли Лерак Деламоль?» — заметил король, хорошо знавший генеалогию французского дворянства. «Совершенно верно, сир. Как видите, я хожу за людьми даже в Прованс». «А я», — ответил с насмешливой улыбкой герцог Гиз, — «хожу еще дальше его величества, короля Наварского, и дохожу до самого Пьемонта, чтобы собрать всех тамошних верных католиков. Католиков ли или протестантов, мне безразлично. Были бы лишь храбры», — возразил король. Эти слова, соединившие католиков и протестантов в одно целое, король произнес с видом такого беспристрастия, что сам герцог Гиз был озадачен. «Ваше Величество, уж не о наших ли фламандцах идет речь?» — спросил адмирал, который, пользуясь недавно дарованным ему королевским разрешением являться без доклада, входил в комнату короля и слышал последние его слова. «А, вот и отец мой адмирал!» — воскликнул Карл IX, раскрывая объятия. «Стоит заговорить о войне, дворянах, храбрецах, и он тут как тут, его тянет как магнитом. Мой наварский зять и мой кузен Гиз ждут подкреплений для вашей армии, вот о чем шел разговор». «И подкрепления идут», — сказал адмирал. «У вас есть свежие вести, адмирал?» — спросил Биарниц. «Да, мой сын, в частности, о Ламоле. Вчера он был в Орлеане, а завтра или послезавтра будет в Париже». «Чудеса! Господин адмирал просто колдун», — заметил Гиз. «Ему известно, что делается за 30 или 40 миль от него. Я очень хотел бы знать так же достоверно, что происходит или что произошло под Орлеаном». Калиньи совершенно спокойно отнесся к этому выпаду герцога Гиза, явно намекавшего на смерть своего отца, Франсуа де Гиза, убитого под Орлеаном гугенотом Польтро де Мере, и, как подозревали, по наущению адмирала. «Месье», — ответил адмирал холодно, с достоинством, «я бываю колдуном всегда, когда хочу знать точно все, что имеет значение для дел короля или моих личных. Час тому назад прибыл из Орлеана мой курьер. Он ехал на перекладных почтовых лошадях и благодаря этому проехал за один день 32 мили. А месье де Ламоль едет верхом на собственной лошади, делая по 10 миль в день. Следовательно, он прибудет только 24-го. Вот и все колдовство». «Браво, отец!» — воскликнул Карл IX. «Хорошо сказано. Пусть знают эти юноши, что не одни годы, но и мудрость убелила вашу бороду и голову. Давайте отпустим их болтать об их турнирах и любовных похождениях, а сами побеседуем вдвоем о наших военных предприятиях. При хорошем советнике и король становится хорошим, отец. Ступайте, господа, мне надо поговорить с адмиралом». Молодые люди вышли. Первым король Наварский, а за ним герцог Гиз. Но, выйдя за дверь, они холодно раскланялись и пошли каждый в свою сторону. Калиньи с некоторой тревогой посмотрел им вслед. Всякий раз, когда сходились эти два ненавистных друг другу человека, он опасался какой-нибудь вспышки между ними. Карл IX угадал мысль адмирала, подошел к нему и, взяв его под руку, сказал: «Будьте покойны, отец. Для того, чтобы держать их в страхе и повиновении, существую я. Я стал настоящим королем с того дня, как моя мать перестала быть королевой, а она перестала быть королевой с того дня, как Калиньи стал мне отцом». «Что вы, сир?» — воскликнул адмирал. «Ведь королева Екатерина — старая склочница. С ней никакой мир невозможен. Эти оголтелые итальянские католики понимают только одно — всех резать. Я же, наоборот, хочу умиротворения и даже больше, хочу поддержать приверженцев нового исповедания. Все остальные чересчур распущены, отец. Они меня позорят своей любовной грязью и своим беспутством. Хочешь, я буду говорить с тобой честно», — продолжал Карл IX, все больше отдаваясь порыву откровенности. «Я не доверяю ни одному человеку из окружающих меня, за исключением новых моих друзей. Честолюбие Тавана мне очень подозрительно. Вейвель любит только хорошее вино и продаст своего короля за бочку Мальвазии. Монморанси ничего не хочет знать, кроме охоты, и проводит все время в обществе собак и соколов. Граф Рец — испанец. Гизы — лотарингцы. Да простит мне Бог, но мне сдается, что во всей Франции только три честных француза. Я, мой наварский зять, да ты. Но я прикован к трону и не могу командовать армией. Самое большое, что мне позволено, это поохотиться в Сен-Жермене и в Рамбулье. Мой наварский зять слишком юн и малоопытен. Кроме того, его отца, короля Антуана, всегда губили женщины, и мне сдается, что Генрих унаследовал эту слабость своего отца. Нет никого, кроме тебя, отец. Ты смел, как Цезарь, и мудр, как Платон. Я не знаю, как мне поступить. Оставить ли тебя здесь советником при мне или послать туда главнокомандующим? Если ты будешь моим советником, кому командовать? Если командовать будешь ты, кто будет мне советником? Сир, сначала надо победить, а после победы будет и совет. Ты так думаешь, отец? Ну что же, хорошо, «Будь по-твоему, в понедельник ты отправишься во Фландрию, а я поеду в Амбуаз. Ваше Величество уезжает из Парижа?» «Да, я устал от этого шума, от всех этих торжеств. Я не деятель, я мечтатель. Я родился поэтом, а не королем. Ты организуешь нечто вроде совета, который и будет править, пока ты будешь на войне. А поскольку моя мать не войдет в него, все пойдет хорошо. А я уже оповестил Ронсора, чтобы он приехал в Амбуаз, и там вдвоем вдали от шума, от дрянных людей в тени лесов на берегу реки под тихий говор ручейков мы будем беседовать о божественных вещах. Это единственное утешение в суете мирской. Вот, послушай мои стихи. Предложение Рансару быть моим гостем в Амбуазе. Я сочинил их сегодня утром». Калиньи усмехнулся. Карл IX провел рукою по гладкому желтоватому, как будто из слоновой кости лбу, и начал декламировать, немного нараспев, свои стихи. «Рансар, когда с тобой в разлуке мы живем, ты забываешь вдруг о короле своем. Но я и вдалеке ценю твой дивный гений и продолжаю брать уроки песнопений. И снова шлю тебе ряд опытов своих, чтобы вызвать на ответ твой прихотливый стих. Подумай, не пора ли закончить летний отдых? Уместно ли весь век копаться в огородах? Нет, должен ты спешить на королевский зов во имя радостных, ликующих стихов. Когда не навестишь меня, ты в Амбуазе, я не прощу тебе такое безобразие». «Браво, сир, браво!» — сказал Калиньи. «Я, правда, больше смыслю в военном деле, чем в поэзии, но, как мне кажется, эти стихи не уступят лучшим стихам Ронсара, Дира и самого канцлера Франции Мишеля де Леопиталь». «Ах, отец!» — воскликнул Карл IX. «Если бы ты оказался прав! Поверь, что звание поэта меня прельщает более всего, и, как я говорил недавно своему учителю поэзии, искусство дивное поэмы составлять, пожалуй, потрудней искусство управлять. Поэтам и царям Господь венки вручает, но царь их носит сам, поэт других венчает. Твой дух и без меня величием осиян, а мне величие дает мой гордый сан. Мы ищем, я и ты, к богам путей открытых, но я подобие их, Рансар, ты фаворит их. Ведь лира власть тебе над душами дала, а мне, увы и ах, подвластны лишь тела. Власть эта такова, что в древности едва ли тираны лютые подобной обладали. Сир, мне хорошо известно, что Ваше Величество ведет беседы с музами, — сказал Калиньи, — но я не знал, что они стали для вас главными советниками. Главный ты, отец, главный ты! Я и хочу тебя поставить во главе всего государственного управления, чтобы мне не мешали свободно общаться с музами. Слушай, я тороплюсь ответить нашему великому поэту на его новый мадригал, который он прислал мне. Да я и не могу собрать тебе сейчас все документы, которые необходимы, чтобы ты мог уяснить себе основное расхождение между Филиппом II и мной. Кроме того, мои министры дали мне что-то вроде плана будущей войны. Все это я разыщу и отдам тебе завтра утром. В котором часу, сир? В 10. Если окажется, что я буду занят писанием стихов и запрусь у себя в кабинете, то все равно входи прямо сюда, и ты найдешь здесь на столе все документы, в этом красном портфеле. Забирай их вместе с портфелем. Цвет его настолько бросается в глаза, что ты не ошибешься. А я сейчас иду писать Рансару. Прощайте, сир. Прощай, отец. «Разрешите вашу руку, сир?» «Какая там рука? Мои объятия, моя грудь, вот твое место!» «Приди, приди ко мне, старый воин!» Карл IX привлек к себе склоненную голову адмирала и прикоснулся губами к его седым волосам. Адмирал вышел, утирая набежавшую слезу. Карл следил за Калиньи глазами, пока мог его видеть, затем прислушался к его шагам, пока их было слышно. Когда же адмирал исчез и шаги его затихли, Карл IX по свойственной ему привычке склонил голову на бок и медленно проследовал в оружейную палату. Оружейная палата была любимым местопребыванием Карла. Здесь брал он уроки фехтования у Помпея и уроки стихотворства у Рансара. Здесь находилось собрание лучших образцов наступательного и оборонительного оружия. Все стены были увешаны боевыми топорами, копьями, щитами, алебардами, мушкетами и пистолетами. И как раз в этот день один знаменательный оружейный мастер принес королю превосходную аркебузу, на стволе которой была сделана серебряной насечкой надпись, состоявшая из четырех строк, сочиненных самим Карлом. «В боях за честь, за Божье слово, я непреклонна и сурова. В того, кто недруг королю, я пулю меткую пошлю». Заперев входную дверь, король прошел в другой конец палаты и приподнял стенной ковер, скрывавший переход в другую комнату, где молилась женщина, склонив колени на низкую скамейку с аналоем. Ковер скрадывал звук шагов, и Карл, медленно ступая, вошел как призрак, настолько тихо, что коленопреклоненная женщина ничего не услышала, не оглянулась и продолжала молиться. Карл остановился на пороге, задумчиво глядя на нее. Женщине с виду было лет 35. Ее здоровую красоту оттенял наряд крестьянок из окрестностей Ко. Белый колпак, бывший в моде при французском дворе времен королевы Изабеллы Баварской, и красный корсаж были расшиты золотом. Такие корсажи носят и теперь крестьянки близ Соры и Нетуно. Комната, где она жила, чуть не 20 лет была смежной со спальней короля и представляла собой своеобразную смесь изысканности и деревенской простоты. Здесь дворец как будто растворялся в простой избе, а изба — во дворце, образуя что-то среднее между деревенской простотой и роскошью вельможной дамы. Так скамейка, на которой коленопреклонно молилась женщина, вся была из дуба, украшена чудесной резьбой и обита бархатом с золотой бахромой. А Библия, главная молитвенная книга этой протестантки, раскрытая перед ее глазами, была полурастрепанная, старая, какие бывают только в самых бедных семьях. Вся остальная обстановка в том же духе. «Эй, Мадлон!» — окликнул ее король. Коленопреклоненная женщина с улыбкой обернулась на знакомый голос и, сходя со скамеечки, ответила. «А, это ты, сынок?» «Да, кормилица, пойди ко мне». Карл IX опустил ковер, прошел в оружейную и сел на ручку кресла. Вошла кормилица и спросила. «Что тебе, Шарло?» «Поди сюда и говори шепотом». Кормилица подошла к нему с ласковой, простотой, возникшей, вероятно, из чувства той материнской нежности, которую питает к ребенку женщина, вскормившая его своей грудью. Однако памфлеты того времени находили источник этой нежности в других, далеко не таких чистых отношениях. «Ну, вот я, говори», — сказала кормилица. «Здесь тот человек, которого я вызывал. Ждет уже с полчаса». Карл встал, подошел к окну и посмотрел, не подглядывает ли кто-нибудь, затем приблизился к двери и удостоверился, что никто не подслушивает. Смахнул пыль с висевшего на стене оружия, приласкал крупную борзую собаку, которая ходила за ним по пятам, останавливаясь, когда он останавливался, и следуя за своим хозяином, когда он сходил с места. Наконец, король вернулся к кормилице и сказал: «Ладно, кормилица, впусти его». Кормилица вышла тем же ходом, по которому входил к ней король, а Карл IX присел на край стола, занятого разложенным на нем оружием различных видов. В ту же минуту ковер вновь переподнялся, пропуская того, кого ждал Карл. Это был человек лет 40, с серыми глазами, выражавшими коварство, с крючковатым носом, как у совы, и выдававшимися скулами. Лицо его пыталось выразить почтение, но вместо этого белые от страха губы скривились в лицемерную улыбку. Карл IX тихо протянул руку за спину и нащупал на столе рукоятку пистолета новой системы, где вспышка пороха производилась не фитилем, а трением пирита о колесико в замке. В то же время король смотрел своими тусклыми глазами на нового актера этой сцены, насвистывая верно и даже очень мелодично свою любимую охотничью песенку. Так прошло несколько секунд, и незнакомец менялся в лице все больше. «Вы тот самый, кого зовут Франсуа де Лувье-Морвель?» — спросил король.
«Да, сир».
«Офицер отряда петардщиков?»
«Да, сир».
«Мне хотелось посмотреть на вас». Морвель поклонился. «Вам известно, — сказал Карл IX, подчеркивая каждое слово, — что своих подданных я люблю одинаково всех».
«Я знаю, — пролепетал Морвель, — что Ваше Величество — отец народа,
и что гугеноты и католики одинаково мне дети». Морвель молчал, но проницательный глаз короля заметил, что он дрожал всем телом, хотя Морвель стоял в полутемной части кабинета. «Вам это не по нраву?» — спросил король. «Ведь вы жестоко воевали с гугенотами». Морвель упал на колени.
«Сир», — пролепетал он, — «поверьте, что...»
«Верю», — продолжал король, все глубже пронизывая Морвеля своим взглядом, ставшим из стеклянного сверкающим. «Я верю, что в сражении при Монкуторе вам очень хотелось подстрелить адмирала, который сейчас вышел из этой комнаты. Я верю, что тогда вы промахнулись, и после этого вы перешли в армию к нашему брату, герцогу Анжуйскому. Наконец, верю и тому, что из нее вы еще раз перебежали в армию принцев Конде, где и поступили на службу в отряд к месье де Муи де Сен-Фаль.
О, сир!
К храброму пикардийскому дворянину!»
«Сир, сир, не мучьте меня!» — воскликнул Морвель.
«Он был прекрасный командир», — продолжал Карл IX. И по мере того, как он говорил, выражение почти хищной жестокости все больше проявлялось на его лице. «И этот человек принял вас как сына, приютил, одел, кормил...» Морвель тяжело вздохнул. «Вы звали его своим отцом», — безжалостно продолжал Карл. «И помнится, его сын, юный де Муи, питал к вам нежные дружеские чувства». Морвель, стоя на коленях, все более сгибался под гнетом этих слов, а Карл стоял бесчувственный и недвижимый, как статуя, у которой были живыми только губы. «Кстати», — продолжал король, — «не вам ли герцог Гис предназначал награду в 10 000 экю, если вы убьете адмирала?» Убийца в ужасе склонился лбом до земли. «И вот старого сеньора де Муи, вашего доброго отца, вы как-то сопровождали в разведке по направлению к Шевре. Он уронил бич и спешился, чтобы его поднять. Вы оказались с ним наедине, вы вынули из ольстры пистолет, и когда ваш добрый отец нагнулся, вы перебили ему хребет пулей. Он был убит наповал, а вы, убедившись, что он мертв, удрали на лошади, которую он же вам и подарил». Морвель продолжал молчать, сраженный этим обвинением, верным во всех подробностях, а Карл IX принялся опять насвистывать с той же точностью, с той же музыкальностью все ту же охотничью песню. Выждав некоторое время, Карл IX сказал: «Вот что, мастер-убийца, у меня большое желание вас повесить. О, Ваше Величество!» — возопил Морвель. «Молодой де Муи еще вчера молил меня об этом. Я даже не знал, что ему ответить, хотя просьба его вполне законна». Морвель умоляюще сложил руки. «Она тем более законна, что, как вы сказали сами, я отец народа. А я ответил вам на это, что я теперь примирился с гугенотами, и они точно такие же мои дети, как и католики».
«Сир», — вымолвил совсем упавший духом Морвель, — «жизнь моя в ваших руках, делайте с ней что хотите».
«Верно. И, по-моему, она не стоит ни гроша».
«Сир, неужели нет возможности искупить мою вину?» — возмолился убийца.
«Не знаю. Во всяком случае, будь я на вашем месте, чего, слава богу, нет».
«Сир, ну а если бы вы были на моем месте?» — пролепетал Морвель, впиваясь глазами в губы короля.
«Думаю, что я бы нашел выход», — ответил Карл. Морвель оперся рукой о пол и приподнялся на одно колено, пристально смотрел на Карла, чтобы разглядеть, не смеется ли над ним король. «Я, конечно, очень люблю молодого де Муи», — продолжал король. «Но я очень люблю и моего кузена Гиза. И если бы он попросил меня даровать жизнь какому-нибудь человеку, а де Муи просил бы казнить того же человека, я был бы в крайнем затруднении.
Однако, по разным политическим и религиозным соображениям, я должен был бы уступить желанию моего кузена Гиза, ибо де Муи, хотя и очень храбрый командир, но все же мелок в сравнении с принцем Лотарингским. Пока Карл IX говорил эти слова, Марвель мало-помалу привставал и как бы возвращался к жизни. «Итак, в вашем крайнем положении вам было бы важно заслужить благоволение моего кузена Гиза. Кстати, мне вспоминаются его вчерашние слова». Марвель сделал шаг вперед. «Представьте себе, сир», — говорил Гиз, «каждый день в 10 часов утра по улице Сен-Жермен-Ле-Озеруа возвращается из Лувра мой заклятый враг, и я гляжу на него из дома моего бывшего наставника, каноника Пьера Пилля, сквозь зарешоченное окно в нижнем этаже. Каждый день я вижу, как идет мой враг, и каждый день я умоляю дьявола разверзнуть под ним землю. Не кажется ли вам, мастер Марвель, — продолжал Карл IX, — что если бы вы оказались дьяволом, или, по крайней мере, заместили бы его хоть на минуту, то, может быть, вы и порадовали бы моего кузена Гиза?» На губах Марвеля, еще белых от испуга, появилась дьявольская усмешка, и они заговорили. «Да, сир, но не в моей власти разверзнуть землю». «Однако вы, насколько помню, ее разверзли для доброго Муи. На это вы мне скажете «да», но посредством пистолета. Он у вас не сохранился? Простите, сир, но я стреляю из аркебузы лучше, чем из пистолета», — ответил разбойник, почти оправившись от страха. «Пистолет или аркебуза, — сказал Карл, — какая разница? Я убежден, что мой кузен Гиз не станет придираться к мелочам. Но мне нужно очень надежное меткое ружье. Быть может, придется стрелять на дальнем расстоянии». «В этой комнате 10 аркебуз, — сказал король, — и я из каждой попадаю в золотой экю на 150 шагов. Хотите? Попробуйте любую». «О, сир, с великим удовольствием! — воскликнул Марвель, направляясь к той, что была принесена сегодня утром и поставлена отдельно в угол. «Нет, только не эту, — возразил король. — Ее я оставляю для себя. На днях предстоит большая охота, где, я надеюсь, она послужит мне. Но любую другую можете взять». Марвель снял со стены одну из аркебуз. «Теперь, сир, кто же этот враг?» — спросил убийца. «Почем я знаю?» — ответил Карл, уничтожая мерзавца презрительным взглядом. «Хорошо, я спрошу у герцога Гиза», — пролепетал Марвель. Король пожал плечами. «Нечего его спрашивать. Герцог Гиз вам не ответит. Разве дают ответы на подобные вопросы? Тем, кто хочет избегнуть виселицы, надо иметь смекалку. А как же я его узнаю?» «Говорят вам, что ежедневно он проходит мимо окна каноника. Перед этим окном проходит много народу. Может быть, ваше величество соблаговолит мне указать хоть какую-нибудь примету?» «О, это нетрудно. Например, завтра он понесет под мышкой портфель из красного софьяна». «Достаточно, сир. У вас все та же лошадь, которую подарил вам де Муи, и скачет так же хорошо?» «У меня самый быстрый берберский конь». «О, я нисколько не боюсь за вас, но вам полезно знать, что в монастыре есть задняя калитка». «Благодарю, сир. Помолитесь за меня Богу». «Что? Тысячи чертей! Вы лучше сами молитесь дьяволу, только с его помощью вы избежите петли». «Прощайте, сир». «Прощайте. Да вот что еще, месье де Марвель. Если завтра до 10 часов утра будет какой-нибудь разговор о вас, или если после 10 не будут говорить про вас, то не забудьте, что в Лувре есть камера для смертников». И Карл IX опять принялся насвистывать мотив своей любимой песенки.